коридоре послышались шаги и возглас караульного. «Новенький! Опять нашего полку прибыло!» — радостно воскликнул Швейк. «Авось он припрятал окурок!» Дверь открылась, и в барак втолкнули вольно определяющегося. Того самого, что сидел со Швейком под арестом в Будаёвицах, а потом был прикомандирован к кухне одной из маршевых рот. «Слава Иисусу Христу!» — сказал он, входя, на что Швейк за всех ответил. «Во веки веков, аминь!» Вольно определяющийся с довольным видом взглянул на Швейка, положил на земь одеяло, которое принес с собой, и присел на лавку к чешской колонии. Затем, развернув обмотки, вынул искусно спрятанные в них сигареты и рост. Потом вытащил из башмака покрытый фосфором кусок от спичечной коробки и несколько спичек, аккуратно разрезанных пополам посреди спичечной головки. Чиркнул, осторожно закурил сигарету, дал каждому прикурить и равнодушно заявил: «Я обвиняюсь в том, что поднял восстание». «Пустяки!» — успокоил его Швейк. «Ерунда!» «Разумеется!» — сказал вольно определяющийся. «Если мы подобным способом намереваемся выиграть войну с помощью разных судов. Если они во что бы то ни стало желают со мной судиться, а пускай судятся. В конечном счете лишний процесс ничего не меняет в общей ситуации». «А как же ты поднял восстание?» — спросил сапер-водичка с симпатией, глядя на вольно определяющегося. «Отказался чистить нужники на гауптвахте», — ответил вольно определяющийся. «Повели меня к самому полковнику. Ну а тот, отменная свинья, стал на меня орать, что я арестован на основании полкового рапорта, а потому являюсь обыкновенным арестантом. Что он вообще удивляется, как это меня земля носит. И от такого позора еще не перестал вертеться. Что, мол, в рядах армии оказался человек, носящий нашивки вольно определяющегося, имеющий право на офицерское звание, и который, тем не менее, своими поступками может вызвать только омерзение у начальства». Я ответил ему, что вращение земного шара не может быть нарушено появлением на нем такого вольно определяющегося, каковым являюсь я, и что законы природы сильнее нашивок вольно определяющегося. «Хотел бы я знать, — говорю, — кто может заставить меня чистить нужники, которые не я загадил, хотя и на это я имел право при нашем свинском питании из полковой кухни, где дают одну гнилую капусту и тухлую баранину. Я сказал полковнику, что его вопрос, как меня земля носит, мне кажется несколько странным. Из-за меня, конечно, землетрясения не будет». Полковник во время моей речи только скрежетал зубами, будто кобыла, когда ей на язык попадется мерзлая свекла. А потом как заорет на меня: «Так будете чистить нужники или не будете?» «Никак нет, никаких нужников чистить не буду». «Нет, будете, несчастный вольнопер». «Никак нет, не буду». «Черт вас подери, вы у меня вычистите не один, а 100 нужников». «Никак нет, не вычищу ни 100, ни одного нужника». И пошло, и пошло. «Будете чистить?» «Не буду чистить». Мы перебрасывались нужниками, как будто это была детская прибаутка из книги Павлы Мудрой для детей младшего возраста. Полковник метался по канцелярии, как угорелый. Наконец сел и сказал: «Подумайте как следует, иначе я передам вас за мятеж дивизионному суду. Не воображайте, что вы будете первым вольно определяющимся, расстрелянным за эту войну. В Сербии мы повесили 2 вольно определяющихся 10-й роты, а одного из 9-й пристрелили как ягненка. А за что? За упрямство. Те 2, которых мы повесили, отказались приколоть жену и мальчика шабатского чужака. А вольно определяющийся 9-й роты был расстрелян за то, что отказался идти в наступление, отговариваясь тем, будто у него отекли ноги и он страдает плоскостопием. Так будете чистить нужники или не будете?» «Никак нет, не буду». Полковник посмотрел на меня и спросил: «Послушайте, вы не славянофил?» «Никак нет». После этого меня увели и объявили, что я обвиняюсь в мятеже. «Самое лучшее, — сказал Швейк, — выдавать себя за идиота. Когда я сидел в гарнизонной тюрьме, с нами там был очень умный, образованный человек, преподаватель торговой школы. Он дезертировал с поля сражения. Из-за этого даже хотели устроить громкий процесс и на страх другим осудить его и повесить. А он вывернулся очень просто. Начал корчить душевно больного с тяжелой наследственностью. И на освидетельствовании заявил штабному врачу, что он вовсе не дезертировал, а просто с юных лет любит странствовать. Его всегда тянет куда-то далеко. Раз как-то он проснулся в Гамбурге, а другой раз в Лондоне, сам не зная, как туда попал. Отец его был алкоголик и кончил жизнь самоубийством незадолго до его рождения. Мать была проституткой, вечно пьяная, и умерла от белой горячки. Младшая сестра утопилась, Старшая бросилась под поезд. Брат бросился с Вышеградского железнодорожного моста. Дедушка убил свою жену, облил себя керосином и сгорел. Другая бабушка шаталась с цыганами и отравилась в тюрьме спичками. Двоюродный брат несколько раз судился за поджог и в картозах перерезал себе куском стекла сонную артерию. Двоюродная сестра с отцовской стороны бросилась в вене с шестого этажа. За его воспитанием никто не следил, и до 10 лет он не умел говорить, так как однажды, когда ему было 6 месяцев, и его пеленали на столе, все из комнаты куда-то отлучились, а кошка стащила его со стола, и он, падая, ударился головой.